hit music station.
Metro.
Metro.
FM.
Playing all the hits.
Metro. FM.
Радио-шоу «В дружбе».
Ну что ж, добрый день. 11:10 перешагнули наши студийные программы «В дружбе». Я, Владимир Семенков, вас приветствую. У нас сегодня в гостях наш друг, наш добрый друг, команда волейбольная «Зенит» Санкт-Петербург и ее представитель, доигровщик, игрок сборной России Федор Воронков. Федор, добрый день.
Добрый день, здравствуйте всем.
Как, Федор, выспались?
Да, достаточно неплохо.
Это хорошо, бодрое расположение духа, замечательно. И вот, наконец-то, вчера состоялась долгожданная победа. Пока эмоции не улеглись, пока живы воспоминания, давайте поговорим об этом матче. И я знаю, что, конечно же, все спортсмены выступают для зрителей. Ну, Федор, значит, расскажите, как проходил вчерашний матч. Собственно говоря, тяжелая победа, 3-1. Первую партию уступили, но дальше взяли свое, взяли три партии. Конечно, матч выдался тяжелый.
Да, соглашусь, матч выдался тяжелый. Есть на то причины, их достаточно много. То есть часть причин вы и так знаете. У нас уволился главный тренер Томас Сомельво по, ну, как было, как он давал интервью и как он сам сказал, то, что ему нужно готовиться к сборной, потому что сейчас он хочет сконцентрироваться именно на ней, потому что ему не хватает там, сил эмоциональных и психологических для того, чтобы удерживать и клубный сезон, и сборную, потому что мы все люди, и мы все устаем не только физически, не только морально, но и психологически, и поэтому круглый год быть на... круглый год заниматься волейболом без отдыха, без должного отдыха, это достаточно тяжело. Так же, как и игрокам, так и тренерам, и всему штабу медицинскому, и всем-всем-всем. Это очень тяжело.
Ну, тяжело работать на два фронта.
Да.
Скажите, вот у вас есть и опыт игры за сборную, и за команду. Вам удается совмещать эти два?
Это тяжело. Ну, совмещать не то, что удается, или... как-то в этом роде. Иногда просто приходится, когда тебя вызывают в сборную, ты уже думаешь о том, как отстоять честь своей страны. Это как патриотизм, как это гордость для себя, что ты добился. Ну, не то, что добился, ты в одних случаях тренер в тебя верит, в других случаях ты, наверное, сам это заслужил своей игрой, своим, не знаю, настроением, там, всем, чем мог, показал себя. А так это тяжело, потому что вот после того, как играешь в сборной, организм начинает еще больше уставать, и потом в клубном сезоне для восстановления приходится тебе больше времени. То есть, если спасибо тем тренерам, которые понимают, что ты играл и в сборной, и в клубе, и дают какие-то дополнительный отдых, либо углубленное медицинское обследование и медицинское восстановление. Потому что если пустить все на самотек, все закончится плачевно, это череда травм и, возможно, завершение карьеры.
Расскажите, вот что испытывает человек, который получает вызов в сборную, когда ему звонят... Вам позвонил тренер?
Ну, первый раз, когда я получил вызов в сборную, это пришла бумага в клуб от Федерации волейбола. То есть приходит, вначале идет бумага официальная с подписью нашего главы Федерации, и там пишется, что такой-то игрок вызывается для прохождения учебно-тренировочных сборов там в городе Химки, учебно-тренировочный центр Новогорск, там-то, в такое-то время игрок должен прибыть с такими-то данными. И поначалу ты такой не понимаешь, что это. Ну, первый раз я такой, ну, он говорит, я говорю, что это? Он говорит, тебя в сборную вызывают. Я говорю, в какую? Он говорит, Россия. Я такой, ничего себе. А потом уже через несколько дней, да, позвонил тренер и говорит, что, типа, все, я тебя жду, я на тебя рассчитываю, давай, типа, приезжай, будешь работать, будем тренироваться, будем играть. Я такой, все окей.
В чем отличие клубного выступления и выступления за сборную?
Ну, клубный сезон, у тебя, допустим, ты можешь... У тебя идет, во-первых, это планомерная готовка к сезону. То есть у тебя сезон расписан поэтапно. Да, сезон сборной тоже расписан, но у тебя намного более меньше, ну, короткий промежуток времени для подготовки. Если мы возьмем клубный сезон, условно он стартует 1 сентября, у нас будет, допустим, первая игра чемпионата, то у нас идет сборы будут за 2 месяца до первой игры. У нас будет 2-3, там, наверное, 3-4 недели у нас будет только общая физическая подготовка. То есть это первая неделя у нас будут небольшие тренировки для укрепления суставов, сухожилий, связок, какие-то легкие там пробежечки, занятия с резиной, что-то такое, что будет приводить в чувство твои суставы, связки и все остальное. Потом следующей неделе идет уже более силовая нагрузка. То есть это работа в тренажерном зале с достаточно тяжелыми весами, около предельных, для того, чтобы тебе заложить базу физической формы на весь сезон. Дальше потом идет уже это, вот это все, то, что мы сделали, мы перерабатываем потом в скорость, идет потом идут бега, прыжки, ну, то есть параллельно к этому идет подготовка уже к этим прыжкам, то есть колени, голеностопы, там, бедра, то есть все группы мышц начинаем прорабатывать, чтобы прям подготовиться это к сезону. Во время сборной у тебя нет такого, идет, нас собирают через там, условно, 3,5 недели, ну, там, грубо сказать, через месяц у нас уже игра, и то есть здесь мы готовимся только месяц, мы только готовимся, чтобы взять в руки мяч, а тут ты уже сразу идешь без отдыха, потому что сезон сбора начинается после клубного сезона. То есть ты на протяжении там, сколько там, 7-8 месяцев, там, условно, ты играешь в клубе, это постоянные тренировки, постоянное восстановление и все остальное. Потом ты отдых, ну, максимум там дней 10-12, то есть сильно много отдыха там не дают, чтобы хотя бы некоторым людям просто побыть с семьями, ну, с семьями, с детьми, и потом ты сразу уезжаешь в сборную. И там у тебя тут начинается активная подготовка, именно прям активная, то есть у тебя с утра, допустим, может быть там какие-то веса, а вечером уже волейбол. То есть это как продолжение клубного сезона идет, просто уже другая команда, это уже как получается, как сборная.
А как выдержать такой длинный марафон? Есть такое понятие, как накопленная усталость и даже эмоциональное выгорание после особенно длинного сезона, вне зависимости от того, что сложился он удачно, неудачно, то есть ты все равно подходишь к этому моменту, или сборная дает такое дополнительное топливо?
Есть такой момент, потому что все равно клубный сезон, он клубным сезоном, потому что ты находишься в стане там игроков, ну, в стане игроков своего клуба, а потом ты переезжаешь в сборную, где другие люди, там может быть маленько другое общение, там может быть, допустим, там друзья, товарищи, с кем ты играл раньше, у тебя есть какая-то ностальгия, и плюс желание играть в сборную у каждого спортсмена всегда присутствует, и поэтому это дополнительная мотивация, которой вот эта вот эмоциональная, ну, там, усталость, выгорание начинает пропадать, и ты больше стараешься двигаться именно прям в сборную туда, прям показать себя уже на международной арене.
Есть ли какое-то, существует ли какая-то, может быть, дедовщина в сборной? Вот вы когда получили первый вызов, вы были молодым, первый раз приехали, возможно, к вам относились как к какому-то юнцу и новичку, и как-то подшучивали, возможно, есть какие-то традиции.
Ну, насчет, когда я пришел первый раз, нет, такого уже не было, потому что все плюс-минус моего возраста, то есть прям сильно возрастных таковых не было. Ну, да, когда мы поехали на Кубок мира, у нас был Серега Гранкин, один из старичков, да, но и то, это уже дедовщина была в прошлом, сейчас уже такого нету, сейчас все, наоборот, стараются, если ты первый раз приехал, все стараются помочь, подсказать, рассказать, чтобы ты максимально быстро влился, потому что это тоже зависит и для общего фона команды в том числе.
То есть можно сказать, что и переход в клуб достаточно хорошо для вас сказался, потому что буквально чуть больше полугода, как вы поменяли, перешли из «Зенита» Казань в «Зенит» Санкт-Петербург, так и приезд в сборную, это тоже всегда хорошая атмосфера. То есть, в принципе, командный вид спорта, он на то и командный, что все понимают, здесь нет смысла тянуть одеяло на себя и выпячивать свои какие-то качества.
Да, вы абсолютно правы.
Значит, вот расскажите, как сложился этот ваш переход. Мы рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге. Вы сделали отличный выбор, приехали в замечательную культурную столицу, которая, надеюсь, скоро станет и спортивной столицей. Но вы были в клубе, который номер один, вы были в столице Татарстана, то есть нельзя сказать, что вы географически как-то выиграли, нельзя сказать, что вы выиграли в плане роста в команде, или почему он состоялся, именно этот переход?
Ну, переход состоялся по нескольким причинам. Первое, это потому что в Казани у нас закончил свою карьеру, приостановил свою тренера наш всеми любимый легендарный тренер Владимир Романович Олекна. Вот, и как бы неизвестно, кто был тренером за место него. Вот. Плюс сыграла немаловажную роль финансовая часть вопроса. Как бы кто что ни говорил, волейбольный век не вечен. То есть, допустим, там и поиграть играть хорошо, все как бы прекрасно, но зарабатывать деньги тоже нужно. как это получается часть работы, так же, как в любой другой сфере.
Соглашусь, конечно, этот аспект очень важен. Далее мы поговорим с Федором о том, как вообще его случилось знакомство с Петербургом, как он приехал, возможно, в каких-то местах, в которые ему нравится ходить, которые он полюбил. Вот. Ну и я хочу сказать, что у нас в гостях по-прежнему Федор Воронков, доигровщик команды «Зенит» Санкт-Петербург. И ведет он себя в эфире очень комфортно. Мне такое ощущение, что он даже немножко чувствует себя здесь как босс. То есть не я, а он здесь главный, поэтому дальше Джонни с треком «Босс».
Радио-шоу «В дружбе».
Ну что ж, мы возвращаемся в наш прямой эфир. Сегодня у нас в гостях Федор Воронков, доигровщик команды волейбольный «Зенит» Санкт-Петербург. Как раз мы закончили на том, что Федор сменил команду, переехал в Санкт-Петербург. И, ну, всем нам интересно, как человек знакомится с нашим городом, что, может быть, отмечает в первые моменты, что он, какие эмоции у него дальше, и, возможно, находит какие-то места для себя. И чувствует ли он вообще себя здесь комфортно?
Слушай, ну, Питер встретил меня неожиданно хорошо, потому что я приехал сюда в середине июля, по-моему, как раз была хорошая погода, и я такой, зная о Питере, что это кругом дожди, слякоть и все
остальное. Обман, обман, сущий обман.
Вот, встретил прекрасную солнечную погоду, я такой думаю, неужели, это все было ложь такой, не тут-то было, не прошло и трех дней, как все вернулось во свояси.
Замануха такая.
Да, замануха, да, была просто такая легкая заманушка. А так, все достаточно хорошо, ну, город как город, да, центр города, именно там Петроградский остров, центр, да, ну, именно в плане там дорог, логистики достаточно узкий, есть, конечно, проблемы с трафиком, постоянные пробки и все остальное, но крупный мегаполис, он и есть крупный мегаполис, так же, как, ну, как и во всех других. Вот, а так, все, в принципе, хорошо, с собаками гулять есть где... Все прекрасно.
Много ли у вас собак тоже?
У меня две собаки, порода хаски. Им по 3 года, очень красивые собачки у меня.
А брали сразу пару?
Нет, у меня получилось так, что я жене сказал, то, что я куплю собаку только тогда, когда мы построим себе загородный дом. Потому что если заводить крупную собаку, она, ну, у нее должно быть место для выгула, как бы, то есть свободно, чтобы она гуляла, чтобы не, ну, не в квартире. Да-да, хорошо, сказала мне она, и на Новый год она мне приносит щенка в дом. Я такой, добрый вечер.
Вот, она этом... говорит, ну, строй теперь дом, как хотел.
Да-да-да, хотел дом, строй дом. Стимул тебе дополнительный. Нет, и мы как бы, я такой, ну, купила, точнее, ей подарили на Новый год собаку, наши друзья, вот, и все, как бы с этого все началось, а второго мы, получается, я ей подарил на 8 марта, ну, потому что уже один есть, и тем более, все равно с им вдвоем будет веселее, чем по одному.
Вы все время на тренировках, им нужно как-то...
Ну, да, у меня тогда еще жена училась в университете, ее не было постоянно, а я пропадал на тренировках, а собака одна была дома, и, видимо, было, наверное, было скучно, хотя нет, пару раз квартиру она развернула, и поэтому я купил второго пса уже, пацана, и вот они теперь сейчас вместе уже вот 3 года.
Хватает ли времени на еще какое-то хобби?
Ну, относительно да и нет одновременно. Ну, то есть у меня жена занимается ездовым спортом, то есть она катается на соревнованиях в собачьей упряжке. То есть мне, ну, очень интересный и завораживающий вид спорта. Вот я бы сам хотел, как бы,
поучаствовать,
да, но знаю, что там достаточно много надо физической нагрузки, я как бы остаюсь только зрителем и помощником для жены. То есть я там в основном все там забираю на себя, это сборку нарты, подготовка собак, то есть там все вот это вот, когда у меня получается ездить на соревнования, я все это делаю сам.
Если говорить о том, что прошла вчера игра, вы победили, скажите, какие, может быть, у вас лайфхаки есть, как после игры? Хорошо ли вы засыпаете, например? Или там, чем отличие того, как проходит ваше переживание поражения от побед?
Скажу одно, что после любой игры, неважно, победа или поражение, засыпать очень тяжело, потому что любая игра – это выброс гормонов, в том числе адреналина, и ты, получается, после игры ты на эмоциях, неважно, победа, поражение, ну, понятно, разница только положительные, либо отрицательные эмоции. А в основном, когда ты приходишь домой, да, у тебя ты первые несколько часов думаешь об игре при любом раскладе, какая бы она ни была. А спать, как бы, все, ну, зависит от времени игры. То есть, если ты, допустим, начинаешь играть, там, не знаю, в 5-6 вечера, ты заканчиваешь при самом худшем ситуации, там, в 9, в 9 плюс-минус, 8-9, то есть у тебя еще время есть хотя бы там до 11, до 12, еще хотя бы, чтобы у тебя организм отдохнул. Но если вот мы как начинали, допустим, Лигу Чемпионов, начинали мы практически 8 часов вечера, в 7:30 мы начинали по московскому времени, мы заканчивали в 10. То есть ты домой после, ты приходишь в раздевалку, здесь и только матч закончится, ты приходишь в раздевалку уже 11 час, пока ты все переваришь в голове, пока пройдет, ну ты маленько, чтобы тебе подостыть, уже 10:30, пока в душ, пока ты доедешь домой 11, пока покушаешь 12, а при том, что мы, естественно, проиграли там Берлину, у нас начинаешь думать о всем, начинаешь вспоминать, что ты делал, как это все исправить, начинается мозговитый процесс, и мы тогда засыпали, ну, где-то в 4-5 утра ты только засыпал, а в 10 утра уже была тренировка. То есть
на следующий день нет выходного?
Ну, мы тогда играли 2 дня подряд с Берлином, 16-17. А сейчас с Кузбассом, ну, вот, вернемся к игре, расскажу. На фоне всего вот этого кризиса, который у нас был, у нас, вот, скорее всего, у нас произошло эмоциональное выгорание и физическая усталость. Ну, условно, скажем так, 2-1. Это не отмазка и не оправдание, это просто констатация факта. И вот эта победа, которую мы сделали над Кузбассом, первую партию было видно, что мы вышли с самым высоким желанием победить, потому что мы хотели очень быстро и очень быстро, скажем так, прибить соперника и пойти домой пить чай, условно. Но соперник показал свои зубы, оскалился, и мы уперлись в стену, условно. И поэтому мы первую партию так очень плохо сыграли. Потом наш пыл маленько подостыл, мозг начал работать в более...
В правильном направлении,
да. Как говорится, кровь маленько отошла от мозга, чуть-чуть просветлилось, и пацаны уже начали играть более продуманно, более зрячие, и тем самым принесли победу. Да, тяжелая победа, нужная победа однозначно. Это очень сильно поднимет сейчас наш эмоциональный фон, даст уверенность нашему новому главному тренеру. И сейчас у нас немало важный и сложный матч с Казанью, на котором мы будем биться изо всех сил, а там посмотрим, что будет.
Как настраиваться на такого соперника, который идет практически без поражений, который номер один с огромным отрывом, и, может быть, вы, как игрок этой команды, знаете ее слабые места?
Ну, слабое место любой команды – это хороший настрой. Ну, то есть, против кого-то играешь. То есть, нужно выходить с мыслями не то, что ты заведомо уже проиграл, а просто выходить и играть в удовольствие. Возможно, вот этого нам не хватало в тех играх, которые мы проиграли. Да, понятно, там было одно очко разницы и такое чувство, что кто-то был должен быть за него ответственным. На самом деле, ну, нет, там много факторов. Это уже внутренняя кухня, рассказывать не буду, не имею права. Это как закон, первое правило бойцовского клуба, никто не должен знать о бойцовском клубе, ну, вот, типа того.
Если вот я правильно помню, то, по-моему, наш футбольный тренер Олег Романцев говорил, что идеальный счет — это 5-2, когда и соперник сильный, и ты забил много. Можно ли сказать, что в волейболе 3-1 по партиям — это такой идеальный счет, когда и соперник огрызнулся, но и уверенная достаточно победа, не доводя до решающей пятой партии?
Ну, у нас маленько по-другому говорят. Если вы хотите, если вы уважаете соперника, вы должны выиграть вы должны закончить игру максимально быстро, если вы уважаете соперника.
Чтобы не мучился, да?
Ну, типа того, да. То есть, там, не знаю, 25-15, условно, в каждой партии вы максимально уважите соперника. То есть, просто и уехали, да. Там, 1:20 вместе с душем, как говорится, есть такая пословица у нас. Вот, нет, Казань достаточно сильный, хороший соперник, да. С ними можно бороться, с ними нужно бороться, нужно выходить, не думая ни о чем, просто показывать свой наилучший волейбол, кайфовать от тех моментов, что происходит, а там, глядишь, и все получится.
Если говорить о дальнейших планах, вот, проводя параллели тоже с другими видами спорта, в баскетболе существует НБА, с его чемпионатом в хоккее НХЛ, с кубком Стэнли. Какие-то, может быть, у вас есть перспективы на будущее, куда вы смотрите и за каким стремитесь чемпионатом? Или пока все устраивает на том уровне, на котором есть?
Пока все устраивает, то есть уезжать куда-то из России пока нету, не вижу смысла. Может быть, там, ближе к 30, после 30, когда уже будет, там, не знаю, смена поколений, когда стану никому не нужен, возможно, может, поколесим по миру, посмотрим, поиграем в других странах.
Ну, действительно, вы сказали о смене поколений, и мы помним ту самую сборную, которая в 2012 году в Лондоне обыграла 3-2 Бразилии, проигрывая по партиям 2-0, и все те, кто был тогда во главе, и Сергей Тетюхин, у которого было 6 Олимпиад, собственно говоря, это поколение ушло, и сейчас вот ваше новое поколение. Есть ли какие-то олимпийские планы и золотая медаль Олимпиады? Есть ли та самая награда, которую сейчас очень хочется достичь?
Она всегда присутствует у тебя внутри каждого человека, который спортсмен, или даже неважно, любого человека всегда есть цель, мечта, там, достижение наивысшей цели. Это как бы... Это априори очень хорошо. То есть понятно, что все хотят олимпийское золото. Или нам все хотят быть, не знаю, гендиректором фирмы. То есть это абсолютно все просто. Что ты делаешь для того, чтобы им стать? Вот важный вопрос. Если ты отдаешь всего себя, начинаешь вкалывать, там, неважно, на работе, там, на тренировках, показывать наивысшие результаты, там, все лучше, начинаешь пробиваться в сборную, потом уже куда-то дальше, да, начинаешь выигрывать титулы вместе с командой или еще что-то, у тебя обязательно все получится. Конечно, все хотят, ну, все этого хотят и все к этому стремятся. Ну, не все, кто стремится к этому, тот это и заслуживает. А кто не стремится, тот не хочет к этому. Значит, есть в жизни другие перспективы или другие цели, которыми стремится человек. Каждый человек чему-то когда-то всегда стремится.
А ну, собственно говоря, у вас сейчас будет немножко времени подумать о том, куда стремитесь вы, чего хотите достичь вы. И, возможно, как Федор сказал, что нужно прикладывать к этому наибольшее количество усилий. И дальше мы продолжим говорить с ним о волейболе и...
Радио-шоу «В дружбе».
Не грибник и не огородник у нас в гостях, а доигровщик волейбольного клуба «Зенит» Федор Воронков. Сегодня мы говорим о волейболе, о спорте. Также вы можете залететь сейчас к нам прямо в группу ВКонтакте «Радио Метро» и под постом написать ваш вопрос, потому что Федор-то пришел не с пустыми руками. Со своей грядки он насобирал футболку со своей личной подписью, и вы можете задать ему какой-то оригинальный вопрос, и, возможно, приз достанется именно вам. Так что залетайте прямо сейчас, пишите ваши вопросы. И пока хочется спросить, Федор, я как человек, который в детстве попал в баскетбол. Расскажите ваш путь, как вы столкнулись именно с волейболом.
Это достаточно интересная история. Все ее спрашивают. Мне было тогда 5, как ни странно. И у меня мама с папой шли по городу, и на встрече идет достаточно приятный одетый дедушка в шляпке, в белой рубашке и галстуке. И когда они, ну, пересеклись, он спрашивает, чем занимается ваш сын. Они говорят, да ничем, мы недавно переехали только в этот город, и не знаем еще пока. Он говорит, да я преподаю волейбол, типа вот там вот недалеко зал, у меня мой родной город достаточно маленький, там, не знаю, около, может, там чуть меньше 100 тысяч населения. И там был один только крупный зал, и он говорит, я вот там преподаю, там по вечерам, типа, если есть желание, приходите, приводите сына. Ну и все, и потом он сказал там расписание, дал, там, ну, расписание тренировок, расписание, там было что-то к 8 утра, там с 8, там, до, не уж не помню, до скольки. Меня мама всегда приводила на тренировки, и я помню первые месяцев 3, наверное, я всегда плакался в юбку и говорил, что я не хочу идти к этому дядьке тренироваться, я вообще не понимаю, зачем я тут нахожусь. Но он, у него был очень сильный характер, он как бы все это терпел, как бы все это понимал, потом вставал, ну, всем рассказывал, какой я был сыкливый ребенок, то, что боялся, но... Сейчас это все произошло, и спасибо ему огромное за то, что воспитал меня, не знаю, наверное, настоящего бойца. Никогда не сдаюсь, и очень много даже с тех пор и до сих пор использую в современном волейболе. То есть он мне дал достаточно многое.
Ну, так как многие говорят, что очень важен тот самый первый учитель, первый наставник, который, собственно говоря, отправляет нас в этот мир, неважно, спорт или чего-то другого. Правильно ли считают многие, что... Самое главное, 1% это талант, и 99% это усердие, работоспособность и только собственный труд.
Да, в этом... Нет, да, то есть талант от таланта, ну, по сути, мало чего зависит. Больше зависит всего то, что, да, у тебя может быть предрасположенность там, к тому или иному виду спорта, остальное ты оттачиваешь уже часами, количеством касаний, точностью и всем остальным.
Не считаете ли вы сейчас, что у вас там не было детства, как считают многие спортсмены, что оно как-то прошло мимо вас, миновало все эти развлечения, какие-то первые знакомства?
Нет, у нас так хорошо получилось, то, что у нас как раз вот этот тренер набрал возраст плюс-минус около моего, то есть это 95-96 год рождения, и он нам давал там, нам то детство, которое там мы хотели. Мы там, не знаю, мы хотели там бегать, кидать там мячик, он нам давал, мы играли в баскетбол. Mm-hmm. Это же получается командный. Мы постоянно были вместе, какие-то там, не знаю, после тренировки какие-то движения, стояния, лежания постоянно были. Мы как-то, не знаю, детство было, и дома как бы все нормально было, и на великах мы катались постоянно, и что только не делали, и как бы, да, мы учились только в разных школах, то есть, а так на тренировке мы, не знаю, и драки между друг другом постоянно были, ну, юношеский максимализм там все вы знаете, и как бы это нормально. Не, я не скажу, что у меня не было детства, это было достаточно прикольно. Я бы хотел вернуться еще раз, пройти в этот путь.
Это хорошо. Федор, меня волнует такой вопрос. Я смотрю на вас и понимаю, что вам еще тяжелее, чем мне. Потому что все самолеты, все какие-то низкие потолки, все поручни, это же наши с вами, как говорится, компаньоны.
Это, да, я помню, задался как-то вопросом, сколько, хотел посчитать, сколько я там за какой-то период времени ударюсь головой об косяк, и после что-то там 300-го или 400-го раза я перестал считать. Да, не синяков, вмятин на моей голове достаточно много от косяков, потому что бывает не замечаешь, а еще когда еще в домофонный вот этот рычажочек, когда ты
подходишь. Ой, беда. Не считаете ли вы, что в этом какая-то есть, ну, несправедливость? Почему для нас, для высоких, как-то не оборудована эта жизнь?
Да. Что поделать? Никто не думает. Нас очень маленький процент.
Согласен. Федор, расскажите о сборной, о выступлении. Вот вы выиграли Лигу наций. Что это за турнир такой? Как проходили, как сыграли?
Это бывшая мировая лига. То есть просто изменили название. По сути, формат не изменился. То есть 16 команд со всего мира. Ты играешь, получается, уикендами, то есть в определенной стране. С пятницы по воскресенье проходит у тебя 3 матча. То есть собирается группа из 4 команд. То есть туда прилетает, ну да, одна страна хозяин, естественно, кто выступает, и 3 команды прилетают. Вот вы с пятницы по воскресенье играете. Потом, после того, как вы сыграли, вы летите, допустим, все разъезжаются кто куда. Вы уже больше не сможете играть. Играем как бы в круг. То есть каждая с каждой должна сыграть, только в разных местах. То есть вот у нас, когда мы были в 2019 году, вот мы играли Лигу наций, у нас был первый тур, мы играли в Сербии, потом мы играли дома, и мы играли в Уфе, потом мы летели в Бразилию, да, а из Бразилии потом в Австралию.
Вот это география.
О!
Как столько перелетов вообще выдержать можно?
Достаточно непросто. Самый тяжелый, вот вообще, мне кажется, в моей карьере, это вот как раз вот эта транспортировка моего тела из Бразилии. Это прям так и назвал, транспортировка тела, потому что по-другому это не назвать. Ну, то есть мы в понедельник где-то там с утра и выходим из гостиницы, садимся. Мы были в городе Куяба, это центральная часть Бразилии, одна из зеленых зон именно Бразилии. Оттуда мы, то получается, мы там из гостиницы выходим, заходим до автобуса, едем в местный аэропорт. Оттуда мы вылетаем, летим где-то 2,5-3 часа до Сан-Паулу, это, ну, где международный аэропорт. Здесь у нас есть, ну, ясно, понятно, пересадка. Оттуда мы летим в Дубай 14 часов. Около 5 часов пересадка в Дубай, потом мы садимся в самолет, и еще 14 часов мы летим в город Брисбен в Австралию. Это как бы мы были, у нас было от двери гостиницы до двери другой гостиницы 42, по-моему, часа только вот общего. Плюсом из них где-то 31 час мы были в самолете, и разница между Куявой и Брисбеном 14 часов, плюс 14 часов. То есть мы где-то взлетели в понедельник утром, а прилетели мы в четверг утром. То есть есть со всей разницей во времени. То есть это было настолько... Это прям вот реально доставка тела была. То есть мы выходили с утра, мы вообще не понимали, где мы, что мы, как мы. Ты уже не помнишь, какой день недели, какая дата, что происходит. происходит, ничего не понимаешь. А самое интересное, что на следующий день уже игра.
Я так понимаю, что если я сейчас задам вопрос, как вам Куяба или Брисбен, вы скажете, да кто его знает, я спал практически всегда.
Нет, перелеты, да, в большей степени ты спишь, потому что делать там больше нечего. А сами города... Бразилия, с одной стороны, достаточно, как скажем... необычная, экзотическая и страшная страна, это все вместе. Необычно, потому что там всегда тепло, то есть мы были, для них это была уже, получается, зима, мы были, получается, в июне, это у них посчитал зимний период, у них было плюс 35. Летом, говорят, там, ну, где-то плюс 55. Плюс 50-55 жары. Сама, то есть у них все дома, абсолютно все дома, либо у тебя в... электрической по кругу, электрикой проложено, чтобы не забирались, не воровали ничего, либо розочки от бутылок втыкались, то есть закладываешь, они ложили цемент, ряд свой цемента, и сверху втыкали розочки, чтобы ты не смог опереться на забор. Да. Да, потому что фавелы, как все знают, и там из новостей и всего остального, преступные группировки, и нам сказали, что если случайно вы повернете не в тот поворот, то вы можете из него и не выйти. Поэтому мы большую часть времени сидели в гостинице, либо ходили прям огромной толпой, чтобы, ну, видели, что мы спортсмены там, или там хотя бы, чтобы герб России увидели, чтобы нас по малой части не трогали. Вот. А Брисбен, ну, Австралия же, стереотип Австралии, все, что не двигается, все хочет тебя убить, ведь так там пауки.
И укусить, да.
Пауки, змеи, что только не было. На самом деле могу разубедить, потому что в городе всего этого нету. Ну, самые три больших города — это Мельбурн, Сидней, Брисбен, вот мы были в Брисбене. И это совершенно другой мир. То есть на дорогах чисто. Каждый день ездят специальные машины, моют дороги чуть ли не с мылом, тротуары все моют. Каждое утро дворники все подстригают, все убирают, все чистенько, все машины чистые. Нету ни мы вот сколько были, получается, практически неделю, там не было ни одной битой машины, мы не встретили на дорогах, чтобы она сама, вот, чтобы она передвигалась, была битая машина. Ни одной такой, ни одной грязной машины не увидели, хотя были и дожди, и ветра, как бы все было, но ничего нету. Очень, ну, и уровень жизни, соответственно, намного выше, потому что это остров, там как такового практически своего-то и ничего нету, то есть все привозное. Да, и мы ходили в местный зоопарк, да, тискал я кенгуру, признаюсь, плюшевые мишки, очень, прям реально, мы прыгали, шерсть короткая, но очень мягкая, прям... Ну и куалу, естественно, видели.
Федор Воронков тискал кенгуру. У меня будет возможность сейчас за песню потискать самого Федора. Возможно, я тоже почувствую те самые эмоции. Мы немножко прервемся и потом сразу вернемся к вам.
Радиошоу «В дружбе».
Прямой эфир на радио «Метро» продолжается. У нас в гостях Федор Воронков, доигровщик волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Вот у нас, как я и говорил, в группу ВКонтакте можете залететь, под постом написать ваш вопрос, и, возможно, футболка лично от Федора достанется именно вам. Пока есть первый вопрос, Федор, к вам, собственно говоря, задает его Михаил. Расскажите, пожалуйста, как жена отреагировала на вот эти постоянные смены места жительства и на переезд в Санкт-Петербург?
Слушай, ну... Именно по поводу переездов это отдельная история, потому что когда мы сюда переехали, она мне сказала, это последний переезд, который я собираю, потому что меня никогда не было на этих переездах, и практически все вещи насобирал одна. Вот. Ну, при помощи собак, конечно, естественно, они ей помогали разбрасывать все обратно, но неважно. Она знала, на что она идет. То есть она сама играла в волейбол и знала, что такое соревнование. И единственное, что она не застала, она не играла в других клубах, она играла в своем родном. И поэтому, то есть переезд-то переездом, да, она думала, ну там один-два, но не сколько уже было. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять. Пять полномасштабных переездов было.
А где, собственно говоря, познакомились? На волейбольной площадке, в спортзале?
Это интересная история. Я тогда играл в Самарской Нове, и нас тренер заявил на кубок Самарской области по пляжному волейболу. Очень интересно. Вот. Ну, как дополнительный этап для подготовки перед сезоном, скажем так. И все, и после игры... Я сидел на трибуне, и там играла... Заочно знали друг друга девчонка, и они сидели и лопали крекеры с сыром. Крекер, который с сыром, представляешь? Ну, тук возьмем его. И вот эти и корнишоны.
Из банки?
Да, да. Сочетание, представь? Ну, отлично. Отличное сочетание. И это все в плюс 35 жару. Mm-hmm. Прям супер сочетание. Mm-hmm. Еще молоком бы запить не хватало.
И ты сразу обратил внимание?
Нет, да, я обратил внимание, да, ну, и спрашиваю, типа, как, ну, начал с ним, вначале начал с тем, с кем, ну, знаком общаться, и там у меня уже будущая жена, там, говорит, типа, там, типа, ты что вообще пришел, типа, иди отсюда, я ей говорю, ты кто, ну, тебе вообще сколько лет, и ты кто такая? Она говорит, я тренер, и мне 17 лет, я такой... Я говорю, я тебя понял, тренер. Я говорю, чиши. Ну и все. Ну, то есть, первое, ну, мы познакомились, скажем так, не при самых лучших обстоятельствах. То есть мы друг друга, можно сказать, сагрессировали. Вот. И потом она сама добавилась ко мне ВКонтакте, сама написала, и там. А я как раз уезжал в молодежную сборную на следующий день. И получается, мы 2 месяца, вот, я был в Кисловодске тогда, там плохо ловил интернет и плохо вообще работал связь. И я как-то пытался. Раньше же, помнишь, это все переписки же было, конечно, там вот это фейстаймов же не было, все, раньше все вот это вот ВКонтакте, смс-ки, вот это все было. И все, мы что-то так. Потом я приехал со сборной, начался сезон, она сходила на 2 игры. Что-то мы пару раз прогулялись и все, начали встречаться. И потом через 3 месяца я сделал предложение, и в июне мы потом поженились, и все, в принципе.
Скажи, удалось ли решить вот эту конфликтную ситуацию, теперь у вас взаимопонимание, и смог ли ты отучить от крекера с корнишонами?
Ну, там все сложное с этим крекером. Там оказывается яблоки с солью, еще что-то, там слишком много всего. Я такой, ну, говорю, зато мы дополняем друг друга, да. Я как человек из Сибири ем помидоры с сахаром, как бы. Это очень вкусно, попробуй.
Отличный рецепт.
Самое лучшее, это если взять вот не вот эти, которые на рынке продаются, понял, а вот именно которые вот на, вот как говорили на этих, на огороде. Вот прям бабушкины вот эти помидоры, которые с грядки, с сахаром, о. И хлеб еще туда вообще прям пух.
Ну и вот у нас как раз вопрос практически про огород. Спрашивает Мубарака Мамбонов. Федор, здравствуйте, это ваш поклонник из Москвы. Говорят, вы знатный пасечник. А где вы мед добываете?
Мед я добываю. Мед я нигде не добываю. У меня есть товарищи, у которых есть собственная пасека на Алтае. И как бы они мне присылают мед. И как бы кушаем все вместе, дружно. Со всеми делюсь.
Ваш тот самый, да, сибирский?
Да, алтайский мед, да.
Есть какие-то предпочтения, пробовали ли остальные меда?
Да, ну, а плюс-минус они ничем не отличаются. Большая, ну, как, сам по себе мед это настолько, настолько обширная тема, то, что кто-то ставит, там, во-первых, где ты поставишь улей? На каких растениях или там где около леса ты поставишь, или, допустим, около поля определенного. То есть есть же, допустим, есть разнотравье, где ты просто в обычное поле, которое, допустим, отдыхает от посевов, ставишь там улей, и они, получается, вот что выросло, там идут. Ну и ближайшие там пшеница, рожь, допустим, там, не знаю, подсолнух какой-то будет. То есть в таком плане. Если, допустим, ты ставишь около леса, то это будет больше такой таежный мед с нотками хвои, допустим. Если ты ставишь, например, на гречневом поле, будет гречишный. Прям реально такой с горчинкой, темный-темный мед. Их куча разных видов, то есть в основном это идет разнотравье, определенного какого-то сорта нету, и все зависит от того, когда ты его будешь, когда ты начинаешь мед качать. Если у тебя будет ранний мед, то есть он будет, ну, 50-50. Если слишком поздний, то тоже. То есть надо выбирать сроки, сроки выкачки меда, плюс это все как-то все красиво делать. Вот дальше после выкачки я дальше ничего не знаю.
Вы, там... Федор, знаете столько до выкачки, что, как говорится, пока достаточно. То есть я так понимаю, что даже если волейбол куда-то уйдет из вашей жизни, то есть пути к отступлению.
И, конечно, то есть нельзя жить только волейболом. То есть, ну, надо искать что-то, что потом тебе будет приносить какой-то, ну, какой-то доход. Невозможно, ну, то есть нельзя так, типа, я отыграю карьеру и потом, типа, мне до смерти хватит. Нет. Так не бывает.
Давайте, наш эфир немножко подходит к концу, попробуем как-то финишировать, резюмировать. Возможно, дайте какое-то напутствие. Вот я понимаю, что в волейболе очень важен рост, прыжок, координация. Возможно, какие-то еще качества для волейболиста?
Стойкий характер. и умение работать в команде. Не быть эгоистом.
Замечательно, замечательно, пусть стоит. Я напомню, сегодня у нас был доигровщик волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Федор Воронков. Удивительно интересная беседа получилась. Федор разносторонний во всех сферах. От собак до пчел, от волейбола до географии. Получился достаточно живой разговор. Я в начале эфира обещал Федору аплодисменты, правильно? И я это не выполнил обещание. Я предлагаю исправиться.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Вот они, те самые обещанные аплодисменты. Конечно, прямой эфир, всякое бывает. Спасибо Федору, что пришли. Федор сейчас выберет победителя, который получит ту самую футболку, и мы вам напишем уже ВКонтакте, что вы выиграли. Поэтому, Федор, спасибо вам большое. Нам приходится уже прощаться, поэтому какие-то последние слова нашим радиослушателям.
Хорошего вам настроения, не грустите. В мире не все так плохо, как кажется.
Это был Федор Воронков, доигровщик волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург, а я, Владимир Суменков, с вами прощаюсь. Пока-пока.